Разин и Пучков.
Здравствуйте. В студии Михаил Хазин, а в другой студии Дмитрий Юрьевич Пучков.
Это я.
Да, и мы начинаем, да, первую нашу совместную передачу. Обратите внимание, ведущих нету. Хулиганить мы будем самостоятельно. Очень рад вас видеть, категорически вас приветствую.
Симметрично, Михаил Леонидович.
Вас там
рад видеть.
Снегом не завалило в городе Ленинграде?
Нет, на удивление.
Да,
у нас холодно.
Вот...
Когда холодно, снег не идет.
А у нас вот завалило. У нас тепло, и нас завалило снегом. Дмитрий Юрьевич, у меня к вам был вопрос, ну, чем-то связанный с одной из ваших предыдущих профессий. Я сейчас, прошу прощения, растекусь мыслью по древу, чтобы нашим слушателям было понятно, о чем вопрос. Итак, как мы знаем...
Начинаем внимать.
Да, в Соединенных Штатах Америки, в штате Миннесота, где есть два города главных, Миннеаполис и Сент-Пол, происходят разные безобразия. Причем все кричат, все шумят. Трамп увольняет начальника пограничной службы или там какого-то начальника спецназа пограничной службы. Я в этой Америке не разбираюсь, как у них там все устроено. Но меня заинтересовал вопрос, а почему? Я обратился с запросом, так сказать, к Дональду, нашему Фредовичу Трампу, который в своем, я не знаю, это не Твиттер, а у него есть своя сеть там, как-то там...
Трус. То есть истина.
Трус. Да, вот это вот, вот этот звук такой очень нетривиальный.
Да.
Так вот, соответственно, и что же я там узнаю? Что оказывается, в этом самом штате Миннесота какие-то злокозненные личности создали какую-то феерическую систему воровства социальной и медицинской помощи, которая включает в себя, да, чуть ли не там фиктивные госпитали, фиктивных врачей, фиктивных больных, еще чего-то. И как бы упомянутый Дональд Фредович, который, видимо, что-то про это знает, пишет даже, что в год они воруют 20 миллиардов долларов. Я еще раз повторяю, миллиардов. Это...
Вот это да!
9 нулей. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. Три раза по три. Да? Я про это, значит, прочитал. Ну, я потом, естественно, немножко посмотрел в разных... Почему-то про это практически не пишут. Но мне кажется, что это принципиально важная вещь. Потому что дальше я как бы... поговорил с разными людьми, прочитал разные тексты. Это не я придумал, я мне это как бы в голову не могло прийти. Оказывается, есть мнение, что вот это вот безобразие, которое происходит сейчас в Миннесоте, связано с тем, что если это дело раскроется, ну, так сказать, юридически адекватно, то в этом случае, как это, сядут усе.
То есть, бошки покотятся, да.
Губернатор, министры, конгрессмены местные, не федеральные, а местные, прокуроры, ну, все. Я уже не говорю про чиновников медицинских. Вот. И вот, соответственно, я хотел вас спросить, что вы думаете по этому поводу, потому что дальше пойдут, ну, как бы очень... всякие многозначительные выводы, да, вот. Но вот пока только вопрос.
Ну, для меня это очень странно. Знаете, у них, в общем-то, везде стоят так называемые сторожки на предмет перевода денег. Куда вы их кладете, куда они идут, туда, идут сюда. То есть бегать с чемоданами наличности там как-то не принято. Государственные деньги, а это государственные деньги, разворовываются. Их это никто не видит, их же переводят по-всякому. И... вы хотите сказать, что в ФБР никто ничего не видит? Такого не может быть. Видят. А значит, все это кто-то крышует на самом вообще высочайшем уровне. В этом никаких сомнений быть не может. Кто-то это очень крепко крышует. Вот, как-то так.
Ну, это очевидно. Но как бы я-то имел в виду, значит, деньги переводятся в штат. И в штате есть центр, который отчитывается. Вот у нас тут там 27 больниц, столько-то там госпиталей и т.д. и т.п. То есть, фактически, если у вас нету человека, который бы туда приехал и не посмотрел, то вы же это никогда не узнаете, он там был или не был, если отчетность идет полная. Я как могу сделать предположение. Как вы помните, в 2020 году, когда устроили ковидный карантин, некоторые не совсем хорошие люди, то, соответственно, тогда деньги раздавались без вообще наблюдений. Просто вот все, да?
Да.
Знаменитые...
Да. Вертолетные деньги.
Да. Знаменитая история про какого-то перца, который написал, что у него был бизнес, что он его в результате кризиса потерял, ему дали деньги, он купил на эти деньги Ламборджини, и ладно бы он переехал там из одного штата в другой, нет, он в своем маленьком городишке на этой Ламборджини ездил, почему его и замели. А если бы он переехал, его бы не замели. Но я вот прикидываю...
Это все-таки соседнее государство. Да,
прикидываю, что если такая штука... Ну, мы же знаем, да, что вся социальная поддержка – это демократическая партия Соединенных Штатов Америки. Значит, они создали систему, при которой всем надо давать много денег. Ну, точнее сказать, система-то создавалась еще в конце первого срока Трампа, но как развернулась, она вот как бы вот... А вот дальше возникает очень большой вопрос. А что дальше-то? А теоретически надо было ее закрывать. Но если вы тогда создали такую эффективную систему, ну вот у меня был бизнес, да, я сказал, что его не стало. Вот, а тут мы сказали, у нас есть госпиталь для этих ковидных больных. Может быть, даже действительно открыли какой-то госпиталь. Ну, скажем, там в нем лежало 50 человек, а они написали 250. Ну, это как бы дело житейское.
Как в известном анекдоте, ты мост чугунный видишь?
Да.
Нет, вот на него и пьем. Да,
да.
Вот оно и есть.
Да-да-да. Вот. Ну, мы уж не будем говорить про Дальний Восток, где, как известно, есть целая куча объектов, и всегда были, которые существуют от тайфуна до тайфуна.
Так бывает, да.
Бывает, да.
Но это... Ну, я бы это, глянул бы. То есть, если это медицина, вот, например, если вы отчитываетесь, что некий госпиталь, он же больница по-русски, то там должен быть главный врач, там должны быть руководители отделений, там должны быть хирурги, терапевты, там пульмонологи, рентгенологи, помещения, количество коек, поступающие лекарства. Это не может сделать один человек. Там в коррупционную схему вовлечены просто все.
Это мафия.
Просто все.
Помимо всего прочего, врачи. У них же все врачи, да, члены каких-то ассоциаций, члены еще чего-то, еще чего-то. То есть у меня как глаза лезут на лоб, я прекрасно понимаю, что, скорее всего, когда расследование произойдет, выяснится, что все не совсем так. Да, то есть может...
А там кого-то уже выявили персонально?
А вот это как раз самое интересное. Есть? Для того, чтобы не выявили, так. И начались беспорядки. Не до того. Сейчас бы надо...
Я только на фотках смотрел, извините, перебью, на фотках какая-то крайне серьезная организация. Там чудовищные толпы народу. Сотни тысяч натурально ходят и бузят. То есть вложены деньги и очень качественно организовано.
Ну, на 20 миллиардов в год можно же выделить 5%?
Да, можно даже из Мексики и Канады привезти кого-нибудь.
Если 5% из 20 миллиардов, это будет, я не боюсь этого слова, миллиард. За миллиард сколько народу можно на улице вывести? Вот. И вот у меня, собственно, вот как бы как у человека, который как бы не очень понимает, как это все устроено. Ведь совершенно очевидно, что задействованы в этом все. Вот я там говорил, да, губернаторы, да. Прокуроры, да, более того, медицинские ассоциации штата. То есть совершенно очевидно, что если там действительно были фиктивные врачи, то они занесены вот в эти вот реестры штата.
Не соглашусь, врачи были настоящие, и занесены настоящие врачи, которые получили деньги. Ну что тебе, плохо что ли, мы тебе запишем вот бабки. Нельзя левых записать. Нет,
нельзя?
Вот этих надо записывать.
Этих записывать.
Да, ну, круговая порука, да.
А вот теперь переходим к самому замечательному. Демократических штатов в Соединенных Штатах Америки примерно половина. Да. Если вот в этой вот Миннесоте, да, в которой полтора города больших, да, 20 миллиардов, в Калифорнии сколько?
Страшно подумать.
А вот теперь как бы это уже мне рассказывают. Да? То есть вот все предыдущее это прочитано. Это форумы, это... А как бы это вот Трамп со своими твиттерами, но есть и бывают устные вещи. И мне сказали, что есть мнение, что демократические партии начинают уже готовить аналогичные истории, чтобы к ним не пришли с вопросами. Да.
Ага. Ну, на упреждение надо работать, все правильно. Да.
Вот. И в Миннесоте это все детский сад, потому что они были не готовы. Их вычислили неожиданно.
Вычислили, по всей видимости, давно. Материал-то копится задолго до. Принято решение нанести удар. Вот, хотелось бы посмотреть. Должны быть личности обязательно назначены. Кто в ответе? Как говорил товарищ Каганович, у каждой аварии есть фамилия, имя и отчество. Так и тут.
Так и тут. В общем, короче говоря, дело в том, что я-то, собственно, меня... Я нежно люблю Дональда Фредовича не в смысле как человека, а в смысле как явление. По очень простой причине. Потому что я, в некотором смысле, Иоанн Предтеча. Поскольку вот 5 ноября...
Ох, не богохульствуйте!
5 ноября 2014 года на Дартмутской конференции, причем в городе Дейтоне, штат Огайо, я, соответственно, сказал о том, что результаты выборов промежуточных 4 ноября 2014 года показали, что американцы хотели бы плюнуть на мировую долларовую систему и восстановить реальный сектор американской экономики. Через 2-3 месяца на политическом горизонте появился Дональд Фредович. Ну и, соответственно, я поэтому за ним слежу. И еще перед выборами 2016 года говорил о том, что у него есть шанс выиграть. Причем в какой-то момент я был чуть ли не единственным.
Он именно этим и занят, да. Да.
Так вот, а сейчас у Дональда Фредовича 6 войн одновременно. 6.
Значит, это при том, что он 8 прекратил, как он сам говорит.
8 он прекратил на стороне, а вот у него лично 6. Я просто могу их перечислить. Первое, ему надо взять под контроль ФРС. Второе, у него Миннесота. Третье, у него таможенные войны с Канадой. Четвертое, у него попытка отобрать Гренландию. Пятое, у него Украина, из которой он никак не может выкарабкаться.
Не может.
Не может. И шестое – это Иран, по которому он вот-вот готов вдарить. Или не вдарить. И я, понимаю, что, не может один человек держать столько... Это просто невозможно. Что делать?
Но он же не один, по всей видимости. Там же вокруг всякие эти диджеи, Венсы и все остальные группы единомышленников. Но как-то вот не просматривается. Все время он один.
Дмитрий Юрьевич, вы же сами сказали, нужна личность. Кому из них можно доверить? Вот просто посмотрите на них.
Слабоваты.
Они все время какие-то...
Вот такого... Да, чтобы кто-то выпрыгнул вперед с саблей наперевес и сказал, дайте я. Позвольте я. Ударю с ноги. А таких нет вообще. Куда? Все как-то сзади, да.
Куда все подевались? В Америке нету настоящих ковбоев.
Буйных,
да. Где эти ганфайтеры, простите?
Хваленые.
Хваленые, да. Вы же, небось, когда-нибудь переводили эти самые фильмы про Дикий Запад?
А как же? Да.
Вот.
В жизни все не так красочно, как в голливудском кино. Вот. И внезапно пара ошибок, и только что ты был окружен кольцом друзей, пара ошибок, и все друзья уже враги, уже все тебя ненавидят и готовы присоединиться к тем, против кого ты выступал. Как это ни печально.
Вот. Я хочу сказать, что, кстати, образовалась еще одна вещь, про которую многие недопонимали. Мне все время говорили, что кто противостоит Соединенным Штатам Америки. Да? Вот БРИКС. Мне было смешно, какой БРИКС. БРИКСа нету как структура.
Это же не политическая организация.
Конечно, да. Это некое объединение. И вот оно. Угу. Смотрите, да, Великобритания, Китай, туда же, естественно, Канада как часть, Евросоюз. Угу. Вот объединение, которое уже открыто противостоит Трампу, как единая конструкция. И они же туда тащат Индию, с которой Евросоюз только что подписал соглашение о свободной торговле. Или Канада подписала? по-моему, Евросоюз подписал.
А как же планы Трампа, что мы тут через Атлантический океан как раз мы подружимся с Китаем, подружимся с Индией и с Россией, и еще туда Японию добавим нашу. Обскакали, выходит?
Выходит, обскакали, да. И вот как бы вот это вот у меня вызывает такое острое чувство, как это называется, несоответствие. Понимаете, мы же все привыкли, что, как это называется, великолепная семерка, там вот это, да? Это вот стиль американский. И такие вот всякие там рейнджеры или вот... простите, был такой замечательный фильм, относительно современный, он там конца 70-х, называется «Апокалипсис Нау».
Да, что по-русски значит «даешь апокалипсис».
Да.
Это комсомольский лозунг. Да. Давайте устроим.
Да.
Да, да.
Так вот...
А где?
Вот где те люди, которые вот готовы устраивать? Вот вспомните, да, как там это вот летят, да, вот полет Валькирии, да, ударные вертолеты, а в это время, значит, один из них садится, оттуда вылазит, значит, командир этой там, не знаю, роты или батальона с доской, значит, для серфинга, и идет, значит, на волнах.
Посылает солдат.
Да.
Или катаемся, или сражаемся. Давай.
Ну вот.
Да, там отлично.
Ну вот. И я, соответственно, просто не понимаю. Вот, как бы, вот не знаю, может быть, вы что-нибудь скажете на эту тему, потому что у меня как бы глаза на лоб лезут.
Там ключевая фраза была. У нас все время обожают цитировать. Люблю запах напалма по утрам. С чего начинается пассаж от этого? Полковник Килгор, то есть по-русски он полковник Кровищин. А главная фраза там другая. Он заканчивает говорить, задумывается и говорит, а ведь когда-нибудь эта война закончится. То есть человек наслаждается тем, что происходит вокруг. Ему все это в кайф и вообще замечательно. У меня вопрос по ходу возник. Вот если, например, европейцы лезут дружить с Индией, а они лезут дружить, и заключив какие-то договоры, начинают сообщать какой-то там небывалый успех, а при этом вы, значит, там... скажем так, отрицаете Российскую Федерацию. Она плохая, с ней вообще ничего не должно быть. А Индия покупает нашу нефть. Как ваши европейские взгляды с этим сочетаются? Мне вот интересно.
Как?
Можно покупать Индии? Ваш друг европейский покупает у русских нефть. Как это так?
А как? Мы будем все танкеры российские останавливать, захватывать. Они это открыто говорят. Соответственно, то есть Индия покупать может, но мы ей этого не дадим. Ага.
Вот. Я, кстати... Думаете, получится?
Нет, это другое дело. Просто все дело в том, что это, как бы с моей точки зрения, дело в том, что они все живут в виртуальной реальности. Причем я обращаю внимание, вот для меня стала новостью причина событий в Миннесоте. Да, мне казалось, что это вот какое-то очередное волнение, что кого-то пострелили. Кстати, как вот этого самого-то, да, негра-то, наркомана.
Вот. Флойда,
да. Да, правильно. Это же тоже там же было.
Рядом, да.
Да, и, соответственно, мы не знали, что там оказывается тотальное воровство и с круговой порукой такой вот. Глобальное.
Ну, это Дональд Фредович наносит ответный удар. Вы хотите вот так, так у меня против вас есть козыря. Вы воры.
Да, кстати, между прочим, суд окружной признал право федеральных властей там арестовывать,
ну, там еще чего-то.
Не, они как бы хотели запретить федеральным властям в Миннесоте вот это вот все делать. Вот, но я...
Вообще... Да.
Но я-то хочу спросить, как человека, который понимает, как устроено американское кино.
Кино.
Кино. А уже нету, да, вот этого вот культа сильного человека, там, крепкий орешек,
нет.
Да?
Нет? Нет, конечно. Так это кино, да, это, так сказать, некий архетип, так скажем. Обратите внимание, когда бушевал этот BLM, когда негры все грабили, всех ставили на колени, заставляли чистить ботинки, лезли в магазины, в дома, мы хоть раз услышали, что кто-то дал вооруженный отпор.
Да.
Нет, за все это время мы видели одного молодого человека, который бегал по улице и кого-то нечаянно пристрелил, фактически. Я тут же вспомнил эти, как Лос-Анджелес Райотс, когда там этого Родни Кинга запинали полицейские, и как там весь город полыхал. Кто дал отпор обезумевшим неграм? Корейцы, владельцы овощных магазинов, все сидели с дробовиками и стреляли. Вот там, да, было такое. Так это потому, что они из Кореи приехали, а не американцы. А вот этот вот замечательный ковбой, который там, это я вот одиночка, понимаешь, тут кулачное право прерий и всякое такое, только в кино. Они вообще ничего не делают. Страна нашпигована оружием. Так, а причина-то не в том, что они боятся. Они законопослушные. В таких условиях стрелять нельзя. Просто нельзя. Тебя за это покарают. Соответственно, никто ничего не делает. А дальше эта замечательная демократическая партия, с моей точки зрения, все это старательно нагнетает. Вот сотрудник этой, как она там, ICU, или как это их иммиграционная служба называется, застрелил какую-то безумную гражданку за рулем автомобиля. Он имеет право это делать? Ну, нельзя на вооруженных людей, уполномоченных законом по тебе стрелять, нельзя на них наезжать автомобилем, можно пулю в лоб получить. Вот случилось, ну так им, этим самым демократам, только этого и надо, пролита кровь. Все на дыбы, давайте удесятерим натиск, повысим накал, сейчас мы тут вообще все разнесем, и вам будет не до украденных денег, абсолютно. Трампа только пожалеть, в такое попал.
Ну вот я про то и говорю, что это все наводит на очень серьезные размышления. И я все больше и больше склоняюсь к мысли, что они в результате такие... Причем Трамп же не может остановиться.
Естественно.
Вскрыто же. Вскрыто 20 миллиардов долларов в год. Значит, обалдеть. Это надо... Да. Ну, как бы, или надо сказать, все, мы вот это вот место обносим колючей проволокой, он же там от Мексики отделился колючей проволокой, от Канады он вот-вот отделится, теперь Миннесоту, дальше Калифорнию, что от Америки-то останется? Все вот эти вот центральные штаты, да, где живут реднеки, что делать-то с этим?
Да, гнобить. Ну, точно так же, как он Национальную гвардию и войска вводит в города, то же самое так... и здесь. Это же беспорядки. Это мешает процессам административного управления. Ну, то есть, если к нам, так сказать, перенестись, то вы не даете ездить общественному транспорту, это раз. Вы не даете ездить пожарным, скорой помощи. Люди умирают, дома горят, а вы не даете. А это уже уголовщина, это надо пресекать всеми вообще возможными силами. И я замечу, что если они за год воруют 20 миллиардов долларов, так это они не первый год этим занимаются. Не,
ну вот с 21-го года к ним 5 лет уже, то есть 100 миллиардов наворовали.
Да, 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 обалдеть. А это, а как же система учета и контроля работает? Вот это я не совсем понимаю. Они там до тысячи долларов считают, кто какие деньги куда переводят, им все видно и все это под контролем. Мы, если ринемся в прошлое, то обратим внимание, что небезызвестного Аль Капоне не смогла посадить полиция города Чикаго. Они все куплены были, продажные твари, во главе с этим, с, как его, с Гэри Труманом. А налоговая служба Аль Капоне посадила. Так а здесь почему это работать перестало?
Там есть одна тонкость, я потом про нее расскажу, но у нас уже сейчас кончается...
Перерыв небольшой.
Перерыв небольшой на новости, да. Так что мы уходим, но скоро вернемся.
Да. Да.
Да.
От Федерального агентства по делам Содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и международному гуманитарному сотрудничеству. Нет, вы серьезно думали, что это будет вот так пафосно? Да не бывает такому. Хотите поговорить про Украину? Ну, извольте. Хотите, стихи почитаем или там про анимацию, а может быть, про древнюю секту ассасинов? С удовольствием. Вон мне там отверточку передайте, и масленку сейчас тут подкручу. О, заработало. Подчиняем примус. Главное, чтобы без истерик. Евгений Примаков.
Страница «Радио Спутник» во ВКонтакте по адресу vk.com/radio_спутник. Присоединяйтесь. Русский стиль в архитектуре – это терем. Русский стиль в живописи – это три богатыря. А русский стиль на «Радио Спутник» – это холмогорская резьба. Ищем национальную идею, прокладываем особый путь. Стоим на защите интересов Отечества и полной грудью вдыхаем русский дух. В авторском проекте публициста Егора Холмогорова. Каждую среду в 2 часа дня. Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7-495-950-6065. «Радио Спутник». Новости.
Здравствуйте, у микрофона Дарья Гущина. Электроснабжение в Печенгском округе Мурманской области, где ранее зафиксировали кратковременный сбой электроснабжения после восстановления его в Мурманске и Североморске, восстановили. Об этом сообщил оперштаб региона. По данным штаба, во вторник произошло повреждение первой системы шин на подстанции в 150 кВ Заполярной в Печенгском округе. Оборонэнерго заявила, что электроснабжение восстановит в течение часа. Напомню, в Мурманске и Североморске 23 января произошло масштабное отключение электроэнергии из-за повреждения 5 опор линии электропередачи. Часть районов оставалась без света, воды и тепла. В связи с этим возбудили уголовное дело по статье «Халатность». Работодатели могут поддерживать многодетные семьи, используя прогрессивный подход, когда с увеличением количества детей увеличивается поддержка сотрудников, предложил председатель Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства Русской Православной Церкви иерей Федор Лукьянов, выступая на 34-х международных рождественских образовательных чтениях в зале церковных соборов столичного храма Христа Спасителя. Он отметил важность внедрения в России прогрессивного подхода. По его словам, такой подход внедряется, в частности, на уровне регионального материнского капитала. Прокуратура Черкасской области обратилась в суд с требованием передать государству старинную церковь канонической Украинской православной церкви в этом регионе, сообщили в Украинском союзе православных журналистов. По информации организации, прокуратура обратилась в суд с требованием оформить право собственности на церковь за государством. Обосновывают это тем, что Георгиевская церковь 1785 года постройки является памятником архитектуры местного значения. Она находится на балансе местной религиозной общины УПЦ. Как минимум 500 тысяч молодых людей выехали с Украины за последние полгода. Об этом заявил депутат Верховной Рады Сергей Нагорняк. Он уточнил, что огромное количество молодых граждан Украины осели в Варшаве. По его словам, половина местных таксистов – выходцы с Украины. Экс-главе офиса Владимира Зеленского Андрею Ермаку украинские правоохранители в ближайшее время официально предъявят обвинение. Так считает депутат Верховной Рады Украины Алексей Гончаренко. Внесен в Россию перечень террористов и экстремистов и заочно осужден в нашей стране. Сроки, статью и правоохранительный орган, который должен предъявить обвинение Ермаку, депутат не назвал. Гончаренко 15 января заявил, что Национальное антикоррупционное бюро Украины ведет в отношении Ермака досудебное расследование. Еще больше новостей, а также фото и видеоматериалов смотрите и слушайте в телеграм-канале и мессенджере Макс Радио Спутник. Следующий выпуск менее чем через полчаса.
Радио «Спутник». Разберемся. Москва, 91,2. Санкт-Петербург, 91,5 FM. Хазин и Пучков.
Возвращаемся в студию. Дмитрий Юрьевич.
Да. Напомним нашим дорогим слушателям, что трансляция идет в телеграм-канале, в группе ВК, ну, естественно, в Максе и вообще на радио «Спутник». Всем слушать.
Всем да. Слушать.
Итак.
И радоваться жизни. Значит, да. А что ж получается? Получается. Но я сейчас не буду даже говорить про то, что, как нас учили в 90-е годы, я хорошо помню, как нас учили, что коррупция – это признак диких, низких. Я не помню это слово, социалистических регионов. А там, где либерализм, там торжество закона, порядка, ни одна копейка, все замечательно. А когда мы засекли наших либералов в том, что они, простите, я не повысил этого слова, воруют, то, соответственно, нам сказали, ну хорошо, ну наши какие-то были неправильные, да, вот всякие там чубайсы, минцы там и прочее, и прочее, и прочее. Но там-то все... Очень было смешно, когда я разговаривал еще в бытность свою, так сказать, каким-то там начальником с разными американскими людьми, и я им приводил в качестве примера двух человек. Я им приводил Дика Чейни с республиканской части и, соответственно, Ларри Саммерса с демократической частью. На что они, значит, закатывали глаза и говорили, ну, в семье не без урода, бывают отдельные редкие исключения.
Паршивая овца.
Паршивая овца, да. Вот как... Вот,
Black sheep of the family, да. Ой, да. Ужасно. Как это они говорят.
Ужасно, да. Что вы скажете по поводу Миннесоты? Я не побоюсь этого слова.
Ну, для меня, лично для меня, ничего удивительного в этом нет. Где есть люди, там всегда творятся беззакония и преступления. Меня другое удивляет. Как их отлаженная система контроля ничего не показывает. Как, ну, ключевое это, вот мои любимые разговоры про коррупцию в родной стране, все же примитивно просто. Чиновник, государственный служащий, получает зарплату на карточку. Это электрические деньги. Вот сумма, которую он получил. А вот сумма, которую он потратил. Если он потратил вот столько, то он обязан объяснить государству законность происхождения своих средств. Все примитивно. Если у тебя зарплата 100 тысяч рублей в месяц, ладно, 500 пускай будет, а ты построил дом за 15 миллионов долларов, где ты их взял, родной? И если у нас с этим, скажем так, пока что как-то не очень, то там с этим всю жизнь очень хорошо. Нельзя вот так вот тратить деньги. Это сразу видно. За это надо отчитываться в налоговой декларации, которую они каждый год подают. Это у нас с чиновником. Давайте раз в 3 года будет подавать. О чем вы говорите, да? И вдруг, оказывается, оно не работает. Причем, ладно бы, это были бы какие-то копейки, 20 миллиардов,
в год.
Вы на что их потратили-то, ёлы-палы, вот, ну, вот как государство? Куда вы эти КАМАЗы денег отпустили, и почему вы не видите, что их украли? А вот эти люди, которые украли, они начинают куда-то эти деньги тратить? Ну, это как мафиози тамошние. Мы, на что мы можем тратить деньги? А. Дорогая одежда. Б. Дорогие тёлки. В. Дорогие рестораны. Все. Все остальное, покупка машин, покупка квартир, домов и прочее, это сразу привлекает внимание, и за это сразу карают, поэтому никто ничего не покупает. Проплясать, да, полный вперед, покупать нельзя, а тут, оказывается, можно.
А, Дмитрий,
какой-то абсурд.
Я вам сейчас расскажу романтическую историю.
Так.
В 1994 году в городе Сан-Франциско мы пьянствовали с адвокатами, которые обслуживают комиссию по ценовому регулированию штата Калифорния. Они не в Сакраменто сидят, в этой долине жаркой, а они сидят в городе Сан-Франциско, где всегда
там приятная
хорошо.
Прохлада,
там, да. Ну, сейчас, к сожалению, когда мы там были, это был феерически приятный город, сейчас там он стал значительно менее приятный. Как бы господство либералов, оно до добра не доводит. Но...
Везде,
но,
да.
И я там разговаривал, значит, я их спрашивал, им задавал какие-то вопросы. Мы писали закон о регулировании естественных монополий. И мы туда приехали изучать опыт. И они меня спрашивают в какой-то момент, а чего вы такие странные задаете вопросы? Я говорю, ну, представьте себе, да, вот сейчас вот мы напишем закон, и посадят меня регулировать там, трубу. И вот я сижу, да, тут один краник, тут другой краник. И в этот момент ко мне в комнату заходит человек. Они все понимают и говорят, да, говорят, у него в одной руке чемодан, а в другой пушка. Я говорю, правильно, молодцы. Вот что мне делать? Ну, они, как настоящие лоеры, начинают объяснять, что тут, соответственно, скрытые камеры, тут скрытые микрофоны, тут, значит, ФБР, тут ЦРУ. Я им говорю, ребят, я не сказал, сколько денег в чемодане. Говорит, а сколько? Я говорю, 20 миллионов долларов.
И тут чемодан столько не влезет.
Ну, так. Я так условно, да? Вот. Да. И тут у них на глазах, значит, у них у всех на лицах появляются абсолютно одинаковые выражения, которые выглядят вот так. И в чем вопрос? Я говорю, так, рассказывайте, как вы берете взятки? Они мне говорят, ну как мы берем взятки? У нас, говорит, железные правила, вот абсолютно железные. Если ты взял взятку, который не позволяет твоей семье 3 года жить в Европе без потери уровня жизни, а ты ее взял, то тебя с позором посудят. А если тебе дали больше, а ты не взял, то ты подвергнешься остракизму, потому что ты подрываешь, так сказать, благосостояние своих товарищей.
Корпоративное,
да. Я ей говорю, ну ладно, рассказывайте, сколько вы там получаете. Они мне говорят, мы там получаем где-то 180 тысяч в год. Я говорю, ну это же мало. Если вы пойдете...
Зарплата или взятки?
Это зарплата. Еще раз, они работают на юридическую комиссию штата, которая регулирует. Они юристы, обслуживающие, там же судебные процессы непрерывно по тарифам все судятся. Вот. А, значит, они мне говорят, ну вот ты подумай сам, да? Да, если мы пойдем на, как бы... В юридическую контору, в частную, зарплата будет 250, а потом там 280. Ну, это в те времена, да, это в начале 90-х. Но, говорят они, ты прикинь сам, там надо работать, грубо говоря, с 8 до 10 вечера 6 дней в неделю и отпуск 5 дней. А здесь мы работаем с 9 до 6. И вот сейчас, видишь, в перерыве пьем пиво с тобой. Мы в пятницу пили пиво. Да, у них был короткий день, в 4 часа все закончилось. Значит, пьешь пиво, и, соответственно, 2 дня, 2 выходных и отпуск. Я так и смотрю, говорю, и дополнительные возможности. Они говорят, и дополнительные возможности.
Во-первых... Я, кстати, извините, вклинюсь. Это вот типичнейший пример наших идиотских представлений, какие они все невероятные бизнесмены, и как они все хотят работать. А обратите внимание, пардон, а вот государство представляет вот такие возможности.
Какие они все?
Где можно не работать, да. И как вы думаете, куда люди побегут? Ответ вроде очевиден. Вот
нежный
сюда.
Трепетный. Во-первых, никто не отменял кэш.
Да,
никто кэш не отменял. Поэтому это, во-первых, откуда взялись эти люди? Во-вторых, есть ли у них фиктивные госпитали, где работают реальные врачи? Обращаю ваше внимание, в Соединенных Штатах Америки существует замечательная штука. Есть штаты, например, я точно знаю, что так в Нью-Джерси, где человека нельзя спрашивать, полицейский не имеет права спрашивать, законно ли ты здесь находишься. И вот у вас, значит, такая череда Джонов Смитов, который на вопрос, как бы, откуда вы взялись и какая у вас там карточка социальной. Они, кстати...
Страхование,
да. Да, карточку им могли дать в штате, да? То есть карточка у них есть, а больше у них ничего нет. Где вы работаете? Нигде. Где вы живете? Нигде. Кто ваши родители? Никто. Знаете, Джон До, да?
Америка. Там это нормально.
Да-да-да, все. Все. И дальше выделяются легально деньги. И эти деньги выдаются людям, которые их вполне легально получают. Но дальше врачу говорится, слушай, парень, ты же никого не лечил, а тебе за лечение пришло там 30 тысяч долларов в месяц. Ну, или 20. Ну, надо делиться.
Конечно, да. Откинь.
Откинь. Ну, вот вам и откуда. Там же Трамп в своем этом пишет про какую-то тетку из Сомали, которая приехала, значит, как это, в одних трусах, да, в
Вырвавшись от пиратов.
Да, теперь она, соответственно, конгрессмен штата Миннесота, и у нее 44 миллиона долларов официально.
Вот это да! Вот это да! Вот это я понимаю.
Я тоже так хочу. Я тоже так. У меня больше, я в штанах приеду.
То есть, ну, я бы сразу сказал так, что, ну, есть ли вера в способности женщин? Ну, нам еще в художественном фильме «Белое солнце пустыни» показывали известный плакат «Женщина, она тоже человек». И мы с тех пор это твердо знаем. А многие со времен Октябрьской революции. Женщина, она тоже человек. Она умеет работать, умеет зарабатывать не хуже мужиков. Но вот ты приехала, мягко говоря, из такого своеобразного государства. Имеешь, как это теперь принято говорить, очень своеобразный бэкграунд. И вот ты попала в цитадель демократии. И тебя там, в Конгресс, какими такими качествами ты обладаешь, хотелось бы поинтересоваться. Я могу поверить, что добрые американские люди пиля тебя под пухлую попу и везде водят и двигают, потому что вот вырвалась из Сомали, какой замечательный человек, говори вот это, а уж мы о тебе позаботимся. А зачем ты нужна в тамошнем Конгрессе? Для того, чтобы решать вопросы богатых людей. Это... Не Обама придумал про какое-то глубинное государство, Deep State там какой-то. Владимир Ильич 100 лет назад объяснил, что такое правящий класс, кто в него входит, чем он занимается, и пр, и др. То есть это как кукла на руке, вот, она с вами разговаривает, а вы не видите руку, которая ей управляет. Я никогда не поверю в то, что это она все сама. Ну, это ты за долю малую работаешь.
Это можно снять ремейк фильма «Москва слезам не верит».
Да.
Американский. Да. Американский ремейк.
Да, с тетенькой из Сомали.
С тетенькой из Сомали. Да, но это я хочу сказать, что это как бы штука очень страшная. И, кстати, по поводу Deep State я вот тут тоже хочу сказать. Дело в том, что у нас как, почему-то считается, что Deep State – это какой-то чисто американский феномен. Хотя мы с этим Deep State сталкиваемся практически каждый день. Вот я просто вам приведу пример. Да, в советское время мы с ним сталкивались, когда приходили получать профсоюзную путевку. Вот тетеньки профсоюзные – это Deep State. Сегодня мы сталкиваемся, когда мы приходим в ЖЭК, ну, как это называется, в управляющую компанию, и просим вызвать, дать сантехника или слесаря, или еще кого-то. То есть, нет, конечно, бывают ситуации, когда можно позвонить в диспетчерскую, но, понимаете, иногда бывает, что до диспетчерской дозвонить звониться не получается. Deep State становится недоступен. Вот. И, соответственно, вот это и есть Deep State. И ужас состоит в том, что вы можете посадить тетенек, которые украли 44 миллиона долларов. Вот их посадить можно. Потому что эта тетенька из Сомали, ей, видимо, нравится быть на публике. Ну, иногда это девушка
еще,
нравится.
Да еще и за деньги.
Да, еще это за деньги.
Да за такие.
А вот те, кто там реально сидит, кто все вот это распределяет, их с ними же ничего нельзя сделать.
Да,
с ними ничего нельзя сделать. Они, ну да, они получали зарплату, ну да, чуть-чуть больше. То, что они получали кэшем, не проверишь, потому что они этот кэш у себя в Америке не тратили. Они уезжали куда-то на острова, там, на Мальдивы, да, и там гуляли на вот эти вот деньги. И вы не проверите, что они там гуляли. Вот. И вот это вот, и вот эти люди как раз, и вот они-то как раз и представляют, как мне кажется, основную опасность для современного государства, и не только американского.
Ну, а что с ними можно сделать?
А вот не это совсем хорошо. Понятно. А вот что с ними можно сделать?
Ну, при существующем, так сказать, положении вещей и общественном строе сделать нельзя ничего. Вот есть бизнес, например, в Америке он крайне серьезный. Этот бизнес обладает огромными деньгами. А значит, люди, которые владеют этими деньгами, они прямое воздействие вообще на все оказывают. И на общественную жизнь, и на политическую жизнь, и на экономику. Вообще на все. А как с этими людьми бороться? Ответ – никак, невозможно. Это... суть социальной организации данного типа общества, так я думаю.
Я напоминаю историю. замечательную. Это, конечно, легенда о динозаврах, но мне кажется, она очень замечательная. Значит, еще в те времена, когда была Римская империя, когда только становилась Римская империя, ключевой экономической проблемой Рима были ростовщики.
Так.
Которые, соответственно, у них был главный инструмент, это, соответственно, как бы дача денег. Взаймы, кстати, там среди них были очень известные персонажи, там Крас и прочие, прочие, прочие.
Сеника, который разорил Британию, а потом писал нравственные письма к Луцилию, это мой любимец.
Да, ну вот. И вот, соответственно, главный их источник дохода легального было то, что они были за счет того, что они брали под залог, когда они давали деньги под залог, они стали владельцами всей недвижимости Рима.
Особенно Крас.
Тиберий, Крас. Тиберий потом устраивал все... Они же убили Юлия Цезаря, потому что он пытался навести порядок, и они во имя свобод, естественно.
Ну, конечно.
Исторически.
Да.
Вот. А потом, значит, Тиберий с ними боролся, проскрипции туда-сюда. Тиберия, кстати, тоже убили. Вот. Пока не появился Нерон.
Нерон
сделал совершенно замечательную вещь. Он выгнал всех жителей Рима из домов и сжег все нахрен. И построил на этом месте казенные дешевые дома. За что его потом убили?
Тем, кто не в курсе, вот гражданин Крас, он руководил пожарными командами в Риме. Загорелся дом, тут же приезжает пожарная команда от Краса, первонаперво ставят столы и начинают беседовать с владельцами. Вот горит, за сколько продаж? Пока тушить не начнем, пока не продаж. Ну и тот, естественно, ну, чем сильнее горит, тем меньше заплатят. Он срочно это продавал. Тушили дом, доставался Красу. Такой был замечательный человек.
Замечательный был человек, да. Но это было до, это было лет за 50, там, 80 до Нерона. Я там не помню точно. Но дело не в этом, а дело в том, что это же метод. Вот у меня ощущение такое, что все вот эти вот нынешние ужасы, которые происходят, они связаны с очень простой вещью. Нынешние ростовщики живут на чем? На банковской системе. Банковская система живет на Федеральном резерве, который им дает деньги. А тут, понимаете ли, возвращаясь к первоначальной теме, Дональд Трамп, нехороший человек, пытается национализировать долларовую систему. Понимаете, что у нас четкое совершенно, как бы вот снимать кино, да, как бы Дональд Трамп в виде Нерона, который поджигает Рим для того, чтобы... Обращаю ваше внимание, это, кстати, вещь, которую не было информации и нигде не найдены массовые захоронения тех, кто погиб во время пожара.
Пожары.
Поэтому есть версия, собственно, что Нерон их всех выгнал. Сказал, сейчас все подожжем, нахрен.
Немедленно вспоминается известный сериал «Бандитский Петербург», где персонаж по кличке Антибиотик говорил, сегодня опять в нашего Сереженьку стреляли, так ведь и убить могут. Переживаю за Дональда.
Вот-вот-вот. И у меня на самом деле вот это вот ощущение такое дежавю, да, вот крушение Римской империи, оно просто вот, ну, просто вот лезет из всех щелей.
Да.
Вот, кстати, если говорить о воровстве, то вот казенных денег, то там с этим тоже все было хорошо.
Да, естественно, там-то вообще, да. Американцы все-таки несколько скромнее.
Но они, у них еще и при этом есть разные электронные способы контроля и проверки. В те времена это как-то не очень получалось.
Невозможно было, да.
А вот
вы вспомнили про Нью-Джерси, где там это никого ни о чем не спрашивают. Меня изрядно удивила в свое время система выборов, когда избиратель приходит на участок, а у него запрещено спрашивать какие бы то ни было документы. Законом запрещено. И если он сует там паспорт, права, не-не-не-не-не, убери, нам нельзя на это даже смотреть. Бери бюллетень, иди голосуй. И после чего все вот эти вот карусели, которые, как известно, придумали в Российской Федерации, это ложь. Придумали все это в Соединенных Штатах. Это оттуда привезли сюда всю эту прелесть. Вот, вот это вот меня удивило, да. У нас-то идешь, вот он паспорт, вот прописка, вот посмотрели. Бывают опечатки, но это не критично. Но вот он ты, вот номер паспорта, распишись, после этого бюллетень. А там нет, не так. И тут опять анекдот. Мне сказали, что у них в карты на слово верят. Ну, тут мне карта так и поперла.
Тут карта так и поперла. Дмитрий, у меня к вам предложение. А что если взять какое-нибудь кино про Нерона?
Я таких не знаю, даже про Нерона. Калигула был.
Калигула. Да. Ну, Калигула нет, еще это как бы еще становление империи, а вот про распад империи. Какие-нибудь, да. Знаете, был фильм «Даки», да, вот был такой фильм «Даки».
Помню, в Советском Союзе
показывали. Да. Я помню, я смотрел, да.
Да.
Вот, и, соответственно, в кинотеатре «Литва», который тогда был такой придворный кинотеатр, общежитие Московского университета. А, так вот, соответственно, перевести бы его, где под римским императором, трагически погибающим, изобразить Дональда Фредовича. Да.
Надо посмотреть, я поищу.
Да. Мне кажется, что, надо глянуть. Да, мне кажется, что сейчас это как бы вот было бы очень неплохо.
В тему, да.
Вот. Ну, у нас осталось как бы 2,5 минуты, даже чуть-чуть меньше.
Да.
Мы, это первый блин комом, это все понятно.
Нормально.
Ну, нормально. Дорогие наши, ну, как мы-то с вами не первый раз встречаемся. Дорогие наши зрители, вы же понимаете, что мы можем поговорить почти об чем угодно. Пишите нам. Пишите.
И мы, значит, начинаем концерт по заявкам.
Да, концерт по заявкам, да. Более того, мы даже можем, соответственно, обсудить. Вот, скажем, вот эта вот тема нам интересна. Есть еще желающие, да? А вот это вот, ну, скучновато. Вот я, собственно, выбрал тему, я открою страшную тайну. Я материал это прислал Дмитрию Юрьевичу еще вчера вечером. Потому что, когда я прочитал, я не знал про эту историю, что там такое тотальное воровство в этом самом... в этой самой Миннесоте.
Миннесоте.
Для меня это была совершенная новость. И я, когда мне сказали,
обалдеть,
что из-за этого все и произошло, ну, я вполне себе понимаю, что за такой куш можно вообще Рим сжечь.
Да.
Где документы? Да, нету документов?
Убить все кого сгорит. Угодно и как угодно, да.
А вы, кстати, помните, в 90-е годы сожгли... здание Министерства управления МВД
В Самаре, да. Вместе со всеми уголовными делами.
Вместе со всеми уголовными делами.
Конечно, да. Пожар спишет все.
Пожар спишет все. Да. Вот. И вот это вот ситуация, которая, мне кажется, чрезвычайно интересной. Так что, дорогие наши зрители, да, смотрите, да, вот жизнь...
У нас есть какой-нибудь прогноз, Михаил Леонидович, чем это все закончится?
Я не знаю, чем закончится. Это все зависит от того, как это...
Это правильно, да.
Знаете, я вот... Есть такой перевод в «Крестном отце», фраза «Есть ли у него настоящая крепость?» Да? В оригинале это звучит немножко по-другому, но я не уверен, что это будет воспринято политкорректно. Да? Нас могут наругать. Да,
Тут вот, как в футболе. Да. Поле квадратное, мяч круглый, куда покатится, никто не знает.
Да. Спасибо, Дмитрий Юрьевич.
Спасибо.
До свидания, до следующего вторника.
До новых встреч.
Еди.